Капрал, как ему наконец удалось выяснить хлопок, бодро отдал честь отвечающему за оборону форта сержанту, который в данный момент пытался бриться. «Проблемы с новым рекрутом, сэр», — доложил он, — «не подчиняется приказам». Сержант кивнул, после чего тупо уставился на зажатый в руке предмет. «Это бритва, сэр», — пришел на помощь капрал и продолжил. «Постоянно несет какую-то чушь, пока ничего не получается» и так далее. «А ты не пробовал зарыть его по шею в песок? Обычно помогает». «Это немного... как это? Ну, это еще очень неприятно. Буквально минуту назад помнил...» Капрал раздраженно защелкал пальцами. «Как это? Жестоко! Вот, вот как! Мы людей в яму не сажаем!» «И это все на благо!» Сержант бросил взгляд на ладонь, на которой было написано несколько слов. «Иностранного легиона». «Так точно, сэр. Слушаю, сэр. Но он какой-то странный. Все время сидит, никуда не ходит. Мы его прозвали Костлявым Биллом, сэр». Сержант озадаченно таращился на отражение в зеркале. «Это ваше лицо, сэр», — подсказал капрал. Сьюзен критически рассматривала себя. «Сьюзен. Не слишком удачное имя. Конечно, не совсем плохое, как, скажем, у той бедняжки из четвертого класса, которую зовут Йод. Или взять эту, как ее, Найджелу. Такие имена, как правило, означают «ой, а мы хотели мальчика». Нет, имя Сьюзен просто очень скучное. Сьюзен, Сью, старая добрая Сью. Человек с таким именем умеет делать бутерброды, постоянно попадает в просак и без ума от соседских детишек. Но разве королеву или, допустим, богиню так назовут? И ведь не сократишь никак. Можно, конечно, переименоваться в Сьюзи, и все будут считать, что ты зарабатываешь на жизнь танцами на столе. А можно кое-что изменить, кое-что добавить, и получится Сюзанна, эдакое имя с удлинителем. Ничем не лучше Сары, в которой так и напрашивается второе «р». Хоть внешность не настолько подвела. Тут кое-какие усилия приложить можно. Одеяние смерти. Может, они и традиционные, но сама Сьюзен таковой себя не считала. Впрочем, каковы альтернативы? Старое школьное платье или одно из розовых творений матери? Мешковатая школьная форма обладала достоинством и в то же время успешно прятала все достоинства своей хозяйки, а также, по мнению госпожи Ноно, надежно защищала от искушений плоти, но для запредельной реальности как-то чересчур серо. С другой стороны, все розовое тоже не выход. Впервые в истории Вселенной смерть думала, чтобы ей надеть. «Погоди-ка», — сказала Сьюзен своему отражению. «Я ведь могу создавать все, что захочу, верно?» Она протянула руку и подумала. «Чашка». Появилась чашка с узором из черепов и скрещенных костей, вьющимся вдоль ободка. «Ага», — кивнула Сьюзен. «С розами у нас напряженка. Не соответствует обстановке, да?» Она поставила чашку на туалетный столик и постучала по ней пальцем. Чашка вполне материально зазвенела. «Ну ладно», — продолжала она. «Только обойдемся без сентиментальности и вычурности. Никаких черных кружев, которые носят всякие идиоты, пишущие стихи в темных комнатах и одевающиеся, как вампиры, хотя на самом деле по жизни они ярые вегетарианцы». Фасоны платьев один за другим возникали в ее воображении. Она понимала, что черный цвет является единственно возможным, но решила остановиться на чем-нибудь практичном, без оборок и рюшей. Склонив голову, Сьюзен критически осмотрела себя. «А может, немножко кружев совсем не помешает?» – задумчиво промолвила она. «И более облегающий корсаж». «Да». Она довольно кивнула своему отражению. «Обычная Сьюзен такое платье никогда бы не надела». Но, видимо, это выходило наружу базовая связанность, которая долгое время пряталась где-то внутри ее. «Очень рада, что ты есть», — сказала Сьюзен, — «иначе я бы сошла с ума. Ха-ха». А потом она отправилась навестить деду... смерть. Было только одно место, где он мог находиться. Золото тихонько, стараясь не шуметь, проник в библиотеку незримого университета. Гномы с уважением относятся к высшему образованию, просто им не приходилось испытывать его на своей шкуре. Он уважительно подергал за мантию проходившего мимо студента. «Я правильно попал? Здесь ведь всем заведует обезьяна?» – спросил он. «Огромная такая, толстая, лохматая обезьяна с ладонями на две октавы». Волшебник, вернее аспирант, с бледным одутловатым лицом, смерил Золото надменным взглядом, характерным для подобного типа людей. Обучение в незримом университете особым весельем не отличалось. О веселье приходилось заботиться самому, поэтому студенты радовались любому удобному случаю. Лицо начинающего волшебника расплылось в широкой невинной улыбке. «О да, конечно!» – кивнул он. «Полагаю, в данный момент обезьяна находится в своей мастерской, в подвале. Но ты должен быть крайне осторожен, когда будешь обращаться с ней». «Правда?» «Да, да. Не забудь спросить. Эй, господин обезьяна, банан хочешь?» – подсказал студент и подозвал пару своих коллег. «Я ведь верно говорю? Обращайся к ней именно так. Господин обезьяна». «О да!» – подтвердил второй студент. «И чтобы она не разозлилась, на всякий случай почеши у себя подмышками. Это ее успокаивает». «И не забудьте поукать», – добавил третий студент. «Ей это нравится». «Большое спасибо», – поблагодарил Золото. «А как мне ее найти?» «Мы тебе покажем», – вызвался первый студент. «О, вы очень добры». «Не стоит благодарности. Всегда рады помочь». Волшебники проводили Золото к лестнице, уходящей в тоннель. Свет просачивался сквозь редкие зеленые стекла, вставленные в пол верхнего этажа. Иногда Золото слышал приглушенные смешки за своей спиной. Библиотекарь сидел на полу в длинной комнате с высокими потолками. Перед ним были разбросаны совершенно непонятные и, казалось бы, несовместимые предметы. Колесо от телеги, обломки деревяшек, кости, трубки, стержни, куски проволоки. Судя по всему, многие горожане сейчас с удивлением рассматривали свои разломленные насосы и огромные дыры в заборах, гадая, что за странный ураган пронесся по Ангмарпорку. Библиотекарь задумчиво жевал конец трубы и разглядывал всю эту кучу хлама. «Вот он», — указал один из студентов и подтолкнул Золото в спину. Машинально сделав несколько шагов вперед, гном услышал за спиной взрыв хохота. Он постучал библиотекаря по плечу. «Прошу прощения». «Ук? Эти ребята только что назвали тебя обезьяной», — сказал Золото, ткнув пальцем в сторону двери. «На твоем месте я бы заставил их извиниться». Раздался какой-то металлический скрип, за которым последовали торопливые шаги улепетывающих волшебников. Библиотекарь согнул трубу без видимых усилий. Золото подошел к двери и выглянул в тоннель. На каменном полу лежала основательно потоптанная остроконечная шляпа. «А было весело», — ухмыльнулся он. «Если бы я просто спросил, как найти библиотекаря, они ответили бы: отвали, мерзкий гном. К таким людям нужно знать подход». Он вернулся и присел рядом с библиотекарем. Примат изогнул трубу еще раз, но уже в другой плоскости. «Что ты делаешь?» – спросил Золото. «Ук, ук, ук». «Мой кузен Мода работает здесь садовником», – сообщил Золото. «Он сказал, ты классно играешь на клавишных». Гном посмотрел на сжимающие трубу ладони. Они были огромными, а еще их было целых 4 штуки. И, кажется, он не ошибся. Орангутан взял кусок бревна и попробовал его на вкус. «Мы подумали, что ты не откажешься побренчать на рояле вместе с нами в барабане сегодня вечером», — продолжал Золото. «Со мной, Утесом и Бадди». Библиотекарь покосился на него карим глазом, потом взял кусок доски и стал играть на ней, как на гитаре. «Ук?» «Именно так», — подтвердил Золото. «Тот самый парень с гитарой». «И-ик?» Библиотекарь сделал несколько сальто назад. «Ук, ук, 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 ука, 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 ук!» «Вижу, ты уже вошел в ритм», — одобрил Золото. Сьюзен оседлала лошадь и отправилась в путь. За садом смерти начинались пшеничные поля. Их золотой блеск был единственным цветовым пятном на пейзаже. Смерти не очень удалась трава, черная, и яблони, черные, с блестящими черными яблоками. Но всю глубину цвета, не выраженную где-либо еще, он выразил в полях. Они переливались волнами, как будто качаясь на ветру. Вот только ветра не было. Сьюзен никак не могла взять в толк, чем ему так приглянулись поля. А еще была тропинка. Она шла по полям примерно с полмили, а потом внезапно исчезала. Словно кто-то доходил только до этого места, там останавливался и смотрел. Добравшись до конца тропинки, Бинки остановилась, после чего осторожно развернулась, стараясь не потревожить ни единого колоска. «Не знаю, как это делается», — прошептала Сьюзен, — «но ты должна это уметь, и ты знаешь, куда я хочу попасть». Ей показалось, что лошадь кивнула. Альберт говорил, что Бинки — обыкновенная лошадь из плоти и крови. Но, наверное, нельзя в течение нескольких сотен лет возить на своей спине смерть и ничему не научиться. Во всяком случае, морда у Бинки была очень умная. Бинки двинулась рысью, перешла на галоп. Потом небо вспыхнуло и погасло. Всего один раз. Сьюзен, честно говоря, ожидала большего. Сверкающих звезд, взрыва всех цветов радуги, но только не этой жалкой вспышки. Это путешествие на 17 лет назад не слишком-то ее впечатлило. Пшеничные поля исчезли. Сад остался примерно таким же. Появились странно подстриженные кусты и пруд, в котором плавали рыбьи скелетики. Повсюду толкали тачки и размахивали крошечными косами существа, которые в обычном мире вполне сошли бы за гномов-садовников. А тут это были веселые скелеты в черных мантиях. Вообще, мало что изменилось. Конюшни, впрочем, немного отличались. Прежде всего тем, что там уже стояла одна Бинки. Она тихо заржала, когда Сьюзен ввела ее в свободное стойло рядом с ней самой. «Уверена, вы поладите, поскольку хорошо знаете друг дружку», — сказала она. «Интересно, получится ли то, что она задумала?» «Должно получиться. Просто обязана. Время — это то, что происходит с другими людьми». Она проскользнула в дом. «Нет, мне нельзя приказать, меня нельзя заставить. Я буду делать только то, что считаю правильным». Сьюзен прокралась вдоль полок с жизнеизмерителями. Никто ее не заметил. «Если вам выпала возможность увидеть такую схватку, вряд ли вы обратите внимание на неясную тень, перемещающуюся на заднем плане». Ей об этом не рассказывали. Родители посчитали это ненужным. Твой отец мог быть учеником смерти, а мать его приемной дочерью, но, став родителями, они сразу забывают столь малозначительные подробности. Не бывает молодых родителей. Сначала люди просто существуют, а потом бац и становятся родителями. Она приблизилась к концу полок. Смерть навис над ее отцом. Вернее, поправила она себя юношей, который станет ее отцом. На его щеке ярко горели три следа от удара смерти. Сьюзен поднесла ладонь к бледным пятнам на своей щеке. Но это не может передаваться по наследству. По крайней мере, у нормальных людей. Ее мать, девушка, которая станет ее матерью, прижалась спиной к колонне. «А с годами она похорошела», — подумала Сьюзен. «По крайней мере, ее вкус изменился в лучшую сторону». Она мысленно одернула себя. Рассматривать одежду в такой момент? Смерть стоял над Мором с мечом в одной руке и жизнеизмерителем Мора в другой.
«Ты понятия не имеешь, как мне жаль, что приходится это делать»,
— сказал Смерть. «Может, и имею», — ответил Мор. Смерть поднял взгляд и посмотрел прямо на Сьюзен. Его глазницы на мгновение полыхнули синим светом. Сьюзен попыталась вжаться в тень. Он перевел взгляд на Мора, потом на Изабель, опять посмотрел на Сьюзен, потом снова на Мора. И засмеялся. И перевернул песочные часы. И щелкнул пальцами. С легким хлопком сжавшегося воздуха Мор исчез. За ним исчезли Изабель и все остальные. И воцарилась тишина. Смерть очень осторожно поставил песочные часы на стол и некоторое время смотрел в потолок.
«Альберт?»
— наконец окликнул он. Из-за колонны появился Альберт.
«Будь любезен, принеси мне чашку чая». «Да, хозяин. Хе-хе, неплохо ты с ним разобрался. Спасибо».
Альберт поспешно умчался в направлении кухни.
«Думаю, тебе можно выходить».
Сьюзен подчинилась. Смерть был 7 футов ростом, а выглядел и того выше. Сьюзен смутно помнила, как кто-то носил ее на плечах по темным комнатам, но в ее воспоминаниях это был человек, худой, костлявый, но человек. Интересно, с чего она это взяла? То, что стояло сейчас перед ней, совсем не походило на человека. Смерть был высоким, величественным и ужасным. «Он может всячески противиться правилам», — подумала Сьюзен, — «но это не делает его человеком. Он — хранитель врат мира, бессмертный по определению, конец всего сущего. Мой дед. Или будет таковым. Есть. Был. Яблоня». Почему-то Сьюзен постоянно вспоминала об одной яблоне в саду. Смотрела на эту фигуру, а думала о яблоне. Хотя эти образы казались абсолютно несовместимыми.
«Так-так-так. Знаешь, а в тебе много от матери»,
— сказал Смерть.
«И от отца».
«Откуда ты знаешь, кто я такая?»
«У меня уникальная память».
«Ты меня помнишь? Но меня ведь еще даже не зачали».
«Я же сказал, уникальная. Тебя зовут...»
«Сьюзен, но...»
«Сьюзен?»
– переспросил он.
«Они сделали все возможное, правда?»
Он опустился в свое кресло, скрестил пальцы и посмотрел поверх них на Сьюзен. Она в ответ тоже посмотрела ему прямо в глазницы.
«Скажи мне...»
– чуть погодя промолвил Смерть.
«Я был... буду... я хороший дед?»
Сьюзен задумчиво прикусила губу. «Но разве ответив, я не создам парадокс?»
«Только не в нашем с тобой случае».
«Ну, у тебя костлявые колени». Смерть молча смотрел на нее.
«Костлявые колени?»
«Извини».
«Ты пришла, чтобы сказать мне об этом?»
«Тебя не хватает. Там. Я выполняю твои обязанности. Альберт очень волнуется. А сюда я пришла, чтобы все выяснить. Я не знала, что мой отец работал на тебя».
«Работал. Правда, не слишком успешно».
«Что ты с ним сделал?»
«Пока что им ничего не угрожает. И я рад, что все закончилось. Наличие рядом людей начал оказывать влияние на мои оценки. Да, Альберт».
На краю ковра появился Альберт с чайным подносом в руках.
«Еще одну чашку, будь добр».
Альберт огляделся по сторонам, но Сьюзен не заметил. «Если вы способны остаться невидимыми даже для госпожи Нуноа, то с любым другим человеком легко справитесь».
«Как прикажете, хозяин». «Итак»,
— сказал Смерть, когда смолкли шаркающие шаги Альберта.
«Меня потеряли, и ты унаследовала семейный бизнес. Ты?»
«Я этого совсем не хотела. Меня нашли лошадь и крыса».
«Крыса?»
«По-моему, это еще случится».
«Ах да, помню. Но мою работу выполняет человек?» «Конечно, с технической точки зрения это возможно. И все же, почему?»
«Думаю, Альберт что-то знает, но он уходит от ответа». Снова появился Альберт с чашкой на блюдце в руке. С видом человека, которого разыгрывают и который это понял, он подчеркнуто громко поставил ее на стол перед Смертью.
«Больше ничего не нужно, хозяин?» «Спасибо, Альберт. Больше ничего».
Альберт снова удалился, но медленнее, чем обычно, и постоянно оглядываясь. «Он совсем не изменился, да?» — заметила Сьюзен. «Ну, разумеется, в этом и заключается тайна твоего дома».
«А как ты относишься к кошкам?»
«Что-что?»
«Кошкам. Они тебе нравятся?»
«Они довольно милые», — осторожно ответила Сьюзен. «Но кошка — это всего лишь кошка».
«Шоколад!»
— перебил ее смерть.
«Ты любишь шоколад?»
«Иногда с ним можно переборщить».
«В этом ты на Изабель совсем не похожа».
Сьюзен кивнула. Любимым тортом ее матери был шоколадный геноцид.
«А твоя память? У тебя хорошая память?»
«Да, я многое помню. Как быть смертью, как все должно работать. Послушай, ты сказал, что помнишь о крысе, но это же еще не произош...» Смерть встал и подошел к модели плоского мира.
«Морфический резонанс»,
— промолвил он, не глядя на Сьюзен.
«Проклятие! Люди этого так и не осознали. Гармоники души. От них зависит многое».
Сьюзен достала жизнеизмеритель Диона. Голубой дым продолжал струиться из верхней колбы в нижнюю. «А ты не мог бы объяснить мне вот это?» Смерть резко развернулся.
«Я не должен был удочерять твою мать».
«Но ты ее все-таки удочерил». Смерть пожал плечами.
«Что это у тебя?»
Он взял жизнеизмеритель Диона Бадди и поднес к глазам.
«А, интересно».
«Да, дедушка, но что это значит?»
«Ни с чем подобным мне встречаться не приходилось. Но, думаю, такое возможно. В определенных обстоятельствах это значит, что в его душе живет некий ритм. Дедушка?»
«Ритм? А я думала, это всего лишь такой оборот, иносказание, что ли. Кстати, что плохого в дедушке?»
«С дедом я бы еще смирился. Но дедушка? А что дальше? Дедуся?» «Но возвращаясь к этому жизнеизмерителю, я полагал, ты веришь в логику. Иносказание тоже может соответствовать действительности».
Смерть помахал жизнеизмерителем.
«Например, часто говорят, темно, хоть глаз кали. Видел я такую темноту. Действительно ничего не видишь, но чего я не могу взять в толк, зачем глаза-то выкалывать?»
Смерть вдруг замолчал.
«Снова я за свое!»
— воскликнул он.
«Какое мне дело до того, что значит какая-то фраза? Или как ты меня называешь? Общение с людьми затуманивает мышление, поверь мне, никогда не увлекайся этим».
«Но я человек».
«А никто и не говорил, что будет легко. Просто не думай, не чувствуй».
«Ну, тебе лучше знать», — резко ответила Сьюзен.
«Возможно, в недавнем прошлом я позволил себе испытать некие чувства»,
— продолжал Смерть.
«Но я могу отказаться от них в любой момент».
Он снова поднес глазам жизнеизмеритель.
«Забавно. Я замечал, что музыка, являясь по своей природе бессмертной, способна продлить жизнь тому, кто тесно с ней связан. Например, все знаменитые композиторы отчаянно цепляются за жизнь. А ведь некоторые были глухи, как пробки, когда я приходил к ним. Видимо, какому-то богу это показалось очень забавным».
Смерть очень неплохо изобразил презрение.
«Шутка в их стиле».
Он поставил часы на стол и щелкнул по ним костяным пальцем.
«Вум!»
— пропели часы.
«У него не осталось жизни, только музыка».
«Музыка захватила его?»
«Можно и так сказать».
«Продлила ему жизнь?»
«Жизнь растяжима. Такое случается. Нечасто. И обычно заканчивается трагически. Несколько театрально. Но это не человек». Это музыка.
Он играл на каком-то инструменте со струнами, похожем на гитару. Смерть резко повернулся к ней.
Правда?
Это важно?
Скорее, интересно.
Я должна что-то знать?
Нет. Просто я кое-что вспомнил. Ничего особенного. Древние мифы. Но все решится само собой. Можешь не беспокоиться.
Как? Как так, само собой?
Скорее всего, в ближайшие дни он умрет.
Сьюзен уставилась на жизнеизмеритель. Но ведь это ужасно.
У тебя романтическая связь с этим молодым человеком?
Что? Нет! Я и видел его всего один раз.
И ваши взгляды не встречались в заполненном людьми зале? Ничего подобного не было?
Нет, конечно нет.
Тогда почему это тебя беспокоит?
Потому что он человек, вот почему, сказала Сьюзен и сама себе удивилась. Просто я не могу понять, разве можно так общаться с живыми людьми? Добавила она, запинаясь. В общем, не знаю. Смерть наклонился так, что его череп оказался на уровне ее лица.
Люди глупы и понапрасну растрачивают свои жизни. Неужели ты этого еще не заметила? Разве ты не смотрела с лошади на город? Правда, он похож на муравейник, полный слепых созданий, которые считают свой мелкий земной мирок реально. Ты видишь освещенные окна. И тебе хочется думать, что за ними скрывается великое множество интересных историй и событий. Хотя ты знаешь, что там, за окнами, нет ничего, кроме мелочных тупых душонок, пожирателей пищи, называющих свои инстинкты чувствами. Они думают, их ничтожные жизни более значимы, чем дуновение ветерка.
В глазах смерти ярко полыхал синий огонь. Ей показалось, что ее поглощает какая-то бездна. «Нет», – прошептала Сьюзен, – «нет, я никогда так не думала». Смерть резко выпрямился и отвернулся.
«Но вообще это помогает».
«Но в том, как люди умирают, нет никакого смысла», – воскликнул Сьюзен. «Это же хаос. Где справедливость?»
«Ха».
«А ты?» Ты ведь вмешался, спас моего отца.
Я поступил глупо. Изменение судьбы одного человека способно изменить весь мир. Я помню это. Запомни и ты.
Смерть по-прежнему не поворачивалась к Сьюзен. Не понимаю, почему мы не имеем права вмешиваться, ведь мир станет от этого только лучше.
Ха.
Или ты... «Боишься изменить мир?» Смерть повернулся. И, взглянув на него, Сьюзен попятилась. Он медленно направился к ней, а голос его превратился в шипение.
«И ты посмела сказать это мне? Ты, нарядившаяся в красивое платье, посмела сказать это мне? Ты? Ты лепечешь об изменении мира? Что, не можешь найти в себе смелость и принять все как есть? Знай, как следует поступить и поступать соответственно, невзирая ни на что. Да есть ли хоть один человек в этом мире, который действительно понимает, что такое долг?»
Его пальцы конвульсивно сжимались и разжимались.
«Я велел тебе запомнить, для нас время – это всего лишь место. Оно рассредоточено. Есть то, что есть, и то, что будет. Изменяя порядок вещей, ты несешь ответственность за внесенные тобой изменения. А она слишком тяжела».
«Это всего лишь оправдание». Она долго смотрела на высокую фигуру, после чего развернулась и зашагала из комнаты прочь.
«Сьюзен!»
На полпути она остановилась, но оборачиваться не стала. «Да?»
«У меня действительно костлявые колени?»
«Да!»